Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Леонід Кучма прибув у Мінськ і зустрівся з Олександром Лукашенком. Хто ще бере уділ у зустрічі контактної групи по Україні? У Кастришнівським суді Мінську відновився процес по справі правоборонця Андрія Бондаренки, якого винуватять у хуліганстві. У Мікашевичах протягується тиск на активістів Незалежного профсоюзу і їх сім'ї. Аліна Дубоносова осперечує своє звільнення з праці про суд. Це теми ближайшої півгодини ефіру. Заставайтеся з нами. Перемовы контактной группы по урегулированию ситуации в Украине начались сегодня у Минску. Они проходят в урадовой резиденции Заславье с уделом представников Украины, России и АБСЭ. С протягом темы Владимир Глот.
Контактная группа собралась в Минске в полном складе. Украину на перемовах представляет керовник Доброчинного фонда Украина, у минулом другий президент этой страны Леонид Кучма. Россию амбассадор в Украине Михаил Зурабу. Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе АБСЕ официальный представник действующего старшины АБСЕ Адельхейд Тальявини. Перед початком перемовов стало відомо, що Леонід Кучма сьогодні поспів зустрітися з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Той сказав, що Білорусь буде робити все для нормалізації ситуації в країні-сусідці, повідомляє Білта. Посередництво я не терплю на огул. Ми будемо разом з вами робити для нашої України все необхідне, каб хоч неяк знизити напал супрацьстояння на сході України. Ми у гэтым надзвычай зацікаўленыя, сказаў Лукашенко. Ён падкрэсліў, што прымае Леоніда Кучму як прэзідэнта, паколькі былых прэзідэнтаў не бывае. У тым, што Лукашенко прыняў Кучму, але не сустрэўся з Зурабовым, нічога надзвычайнага няма, кажа палітолог Андрэй Фёдараў. Кучма быў прэзідэнтам, і Лукашенко сёння зусім не выпадкова падкрэсліў, што былых прэзідэнтаў не бывае.
Я не думаю, что встреча с былым украинским президентом на нечто повлияет и не изменит обставины. Беларусь не будет удельничать как партнер, и некий посередник на этих перемовах. Она просто дает пляцовку встречи, ну, они ж великолисти коллегами, в том смысле, что Кучма был президентом у той час, когда и Лукашенко уже был. Так, стали разом, на речи, сутракались не так, почему с ним не встречаться, тут целком логично, ничего нового я тут не зауважаю.
Формальная, называя встречу Лукашенко и Кучмы, доктор политологических наук Павел Вусов.
Бо Кучма не гуляет никакой политической роли в тех процессах, которые сейчас идут в Украине, просто был пропонованный как нейтральная фигура для перамовы, бо мы ведаем, что Москва не признает до сегодняшнего дня улада у Киеве, для их это хунта, это фашисты, нема с кем вести перамовы, ну а Кучма выступает в даденной роли как такого, ну, формально легитимного президента, с кем можно размовлять. Але, коли поглядеть на список удельников, неводная из тих фигур, якая будет сегодня стакаться, не является ключевой, не может принимать некие серьезные рашэнні, бо гэта ўсё другасныя фігуры, нават фігуры трэцяга ўзроўню, як амбасадар Зурабаў, гэта нават не міністр замежных справ Расіі, так і Кучма, які не займае ніякіх сур'ёзных дзяржаўных пасадаў.
Павел Вусаў нагул не чакае прынцыповых рашэнняў ад сённяшняй трохбаковай сустрэчы. На думку палітолага, толькі Лукашенко атрымае ад яе іміджавыя выгады.
Бо нема жадання з боку Москвы перш за ўсё скончыць гэты канфлікт і пакінуць Україну ў спакою. Таму я думаю, што гэты працэс перагаворны зацягнецца і застанецца фармальным. Ну а Беларусь, нават не будучы пасярэднікам, проста прыдбае пэўныя іміджавыя плюсы на міжнароднай арэне, паказваючы, што вось Беларусь не зусім зацікаўлена ў тым, каб Расія разгортувала свае імперіальныя планы і пашыралася коштам інтарэсаў іншых дзяржаваў.
А вось Леонід Кучма спадзяецца на міратворчую ролю ў Мінску. Перад ад'ездам на трохбаковую сустрэчу ён сказаў Александру Лукашэнку: «Падзеі апошніх месяцаў ствараюць больш пытанняў, чым адказаў. А адказаў, на жаль, няма дагэтуль. І мы ў пэўнай меры па адказы прыехалі сюды. З вашей і Божої допомоги будемо старатися їх знаходити, підкреслив былий президент України Леонід Кучма.
А зараз до мене у студії долучився мой колега Юрий Дракахруст, і ми працягуємо з ним обмірковувати деталі гэтай сустрічі. Юрий, ці ёсць у гэтай сустрічі інтрига, якую прадказвалі некаторыя назіральнікі, а менавіта што з трохбаковай яна може ператварыцца ў чатырохбаковую. Гэта значыць, што да яе далучацца сепаратысты.
Так, безумоўна. І гэта сапраўды вось літаральна некалькі хвілін таму пацвярджэнне беларускае афіцыйнае агенцтва Белта, причем яна знайшла вельми элегантную формулёвку, я процитую, у Менску проходят вочные консультации трохбаковой контактной группы по урегулированию ситуации на всходе Украины с представниками керавництва самообвешанной Донецкой Народной Республики. То есть, эта формулёвка як бы не уровновая представников этих самых сепаратистов с иншими тремя персонажами, фигурантами, але де-факто это есть перамовы. Это есть перамовы, где удельничает четвертый бок. Ну и варто сказать, что те пытания, якія там вынесены на обмеркование, до речи, про якія президент Порошенко казав еще в размове с Лукашенком, они такие досить техничные, хотя надзвичай важные. Это, по-перше, допуск экспертов, следчих до места катастрофы Боинга, кое зараз этими самыми сепаратистами и контролируется. И другое – это обмен полонными. И в этом смысле зрозумело, что это варто обмерковывать с этими людьми в той или иной форме. Так что формат этой встречи фактически такие же, как то, что вот минулым разом был у Донбассе.
Юрий, а меня цікавить все-таки это четырехбаковый, або встречи, скажем, украинцев с украинцами отбываются на иншем уровне. Нет, это вошли консультации, как это тлумачится?
Так. Об этом, до речи, была сегодня не ранее информация Интерфакса, что махчима сустреча, скажем так, представников ворогующих боков в Украине отбудется завтра. Але, глядячи по всем, эта сустреча отбывается сегодня. Я кажу, вот эта формулевка, зверните увагу, это не то, что идут перамовы четырехбоковые. Тады бы эти самые сепаратисты ставились как бы на один узровень. Что есть Украина, есть Россия, есть ОБСЕ, есть сепаратисты. Они ровные. Та формулёвка, якую выбрала Белта, ну, это зразумело чему, и она, як бы, есть три легитимные субъекты, и есть некие иншие, с якими ведусь консультации.
Вы можете расшифровать это так, что Кучма погодился побачиться с сепаратистами?
Ну, он уже бачился в Донецку с ними, так что, як бы, что называется, не упершиню. Вось. И варто сказать, что про это, и вот, скажем, сегодня той же Александр Бородай казал, это премьер-министр этой самообвешенной ДНР, что мы там будем присутничать. Причем я сказал, коли эта встреча отбудется. Але я хочу еще звернуть увагу, что еще вчера у Душанбе министр замежных справ России Сергей Лавров витал перамову в Минску, что он сказал, что да, мы витаем то, что, значит, вот у Минску отбывается, что, мовляв, добро, что белорусы здолеют посадить украинцев за стол перамовов. Ну, першапачаткова ішла размова пра сустрэчу
Кучмы. Што Украіну будзе прадстаўляць адзін чалавек.
Да, што будзе Кучма, будзе Зурабаў і будзе прадстаўнік АБСЕ. Ну, із них украінец толька Кучма. І тады, як бы было незразумела, пры чым тут перамовы украінцаў з украінцамі.
І выглядае, што Лаўроў як у ваду глядзе.
Да, але ў дадзеным выпадку, вот это, я кажу, элегантная формулёўка, яна як бы дазваляе Украіне захаваць твар афіцыйнаму Кіеву і не інтэрпретаваць эту встречу как перамовы с сепаратистами. И снова же есть три легитимные субъекты и есть некие иншие люди, с якими вы решили про нечто поговорить. Хотя де-факто это есть перамовы.
Добро, тогда я опошнее питание. Як бы вы, як назиральник, вы сказали, что это уже четырехбаковая перамова, альбо мы можем называть их трехбоковыми?
Ну, я не выключаю, что справа не в словах. И тем более, что я кажу, разумеете, вынесены на обмеркование не глобальные проблемы. Ни что робить санкциями, ни те будет Россия працягваць тое, што яна робіць у Донбасе. Это не стратэгічныя праблемы. Это праблемы вельмі як бы, ну, дастаткова тэхнічныя пры ўсёй іх важнасці і ў якіх, в прынцыпе, бакі зацікаўлены.
І гуманітарныя.
Таму што, ну, доступ да месца гэтых самых
аварии,
катастрофы, ну, як бы все так ці інак, што ці іншай ступені зацікаўлены, ці робяць выгляд, што зацікаўлены ў даследаванні. Дарэчы, сёння з Украіны ёсць заявы, што вот прыпыняецца антытэрарыстычная аперацыя ў зоне падзення самалёта. Абмен палонных, ну, это таксама кожны бок зацікаўлены вернуць сваіх палонных. Так што прагрэс па вось менавіта гэтых двух пытаннях, апріорі кажучы, он магчымы. Это не вырашае стратэгію, но это вырашае гэтае пытанне.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Юрыя Дракахруста. А да Менчукоў сёння мы звярталіся з пытаннем, чаму менавіта Менск, на іхную думку, быў абраны месцам сустрэчы кантактнай групы па Украіне.
Думаю, Минск выбран по той простой причине, что, во-первых, это ближайшая столица Киева. Во-вторых, спокойная страна, поэтому, наверное, Минск выбрали, как пример показать.
Как бы мы сейчас славянский баланс вернули, я думаю, между Россией и Украиной, потому что Лукашенко как бы так держится нейтрально в этой ситуации. Ну, я думаю, из-за этого.
На данный момент, я думаю, что Минск в этой ситуации является полигоном. Россия с Украиной все время пытаются столкнуть, я категорически всего этого против, но Минск может как-то урегулировать эти проблемы.
Территория, которая посередине...
Как бы нейтральная территория, да. То есть сейчас конфликт идет между Россией и Западом, наверное, из-за этого выбрали как нашу территорию.
Лояльна республикам, это считаю, которая нейтрально хочет оставаться и тем, и тем.
Вы знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос. Я вообще-то россиянка из Москвы, но дело в том, что я не знаю. Минск, ну, то в принципе, мой родной город, я здесь родилась, но всю жизнь прожила в России. Я считаю, что Минск вполне приемлем для переговоров. Серьезная страна. Страна, которая не хочет войны, хочет мире жить. Ну, вообще, а почему не Минск для переговоров? Чем он плох? Я думаю, что и люди здесь серьезные живут. Все будет хорошо.
Я полагаю, что все-таки славянская столица, братская и России, и Украине, наши братья. Я полагаю, что белорусы сделают все возможное для прекращения огня там и урегулировки там положения. Мне не нравится поведение киевских властей по отношению к людям к населению. Родители, конечно, судьи, женщины, дети.
Я не могу. Я не политик, я политика не интересуюсь. Это проще всего. Не нервничать.
Такие отказы мы почули у Менску.
У серии «Белорусский книгозбор» новое выдание, выбранные творы айца Александра Нацсона, якому у початку жнивня сполнится 88 годов. Гостья вольной студии – укладальница книги Ирина Богданович.
Это надзвичайная праца про життё белорусского замежжа. Важно было показать его постать как глубокого грунтовного доследчика белорусской истории, белорусской спадщины.
Слухайте пазней у эфіры. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Трохбаковыя перамовы кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва Украіне пачаліся ў Менску. Украіну прадстаўляе экс-прэзідэнт Леанід Кучма, якога прыняў Александр Лукашэнка. У Кастрычніцкім судзе Менску аднавіўся працэс па справе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якога вінавацяць у хуліганстве. У Мікашэвічах працягваецца ціск на актывістаў незалежнага прафсаюза і іх сем'і. Алена Дубаносова аспрэчвае сваё звальненне праз суд. Спякотнае надвор'е ўсталявалася ў Гомелі. Сёння слупок тэрмометра наблізіўся да 35 градусаў. На бясплатных пляжах купацца забаранілі, а на платным дазволена. У суді Кастрышніцкага району Менска аднавіўся працэс над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам, якому пагражае да 10 гадоў турмы, нібыта за злоснае хуліганства. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч працягвае прысутнічаць на працэсе, з ім мы гаварылі пра дэталі.
Олег, што адбывалася сёння на працэсе? Ці былі прад'яўленыя доказы хуліганства Бандарэнкі?
Процесс перейшов на питання слідчих. По звістках їх усього 12 у справі. За сьогоднішні дні було питано 8 чоловік, 3 свідки раніці і 5 у другій дня. У першій половині дня самі істотні свідки – це був Андрій Алійніков, той самий молодий чоловік, який разом з Андрієм Бандарэнком спричинився до цієї бойки, до цього конфлікту з жінкою. І головне, що Алійніков повідомив, це те, що у Андрія Бандарэнка в руках, коли була стічка з Татьяни Родион, не было ключов, он это содержал певно. Так само выступила Алена Красовская-Косторович, это правооборот, которая была свидетелем первого эпизода, и она подтвердила, что Андрей ударил по боевого человека Яворского, а лет по его слову, это было все после, когда Яворский нанес изменил огонь в бок Бандарэнки, и той его ударил не мощно, а только так как бы отмахнулся. В другой половине дня выступали свидетели и все милиционеры, пять человек. Цікаво, що три їх були перейшли в своїх показаннях. Це залазила суддя і мусила зачитати те, що вони казали на слід. І всі три казали, що вони просто забулися, особливо яскраво за це виявилося такого уповноваженого Олександра Кухарчика. І поводу його показання отрималося, що Андрій Бандарэнку прийшли рані за той час, коли на його написав заяву за цей Яворський. Хоча нібито Яворський прийшов у Косторонок, жив 8 годин. І саме ще він сказав, що на Бандарэнку нібито позвонила ніяка жінчина і сказав, що Олексій Дьон удільничав у бойці казярні і вдарив у цього Яворського. І прозвища цієї жінчини Олександр Кухарчик не називав.
Олег, у мене таке враження, що епізодів все більше і більше, що це як сніжний ком навалюється.
Ну, їх усього три, так. Терпілося. Саме три, але покупку судді сидять два, а третій потрапив Кухарчик, про якого вже йде галока, і він у суд не з'являється. І ось це, до речі, стало темою конфлікту між суддем і Бандарэнка, і його адвокатом, які буралися тим, що розв'язається цей епізод, а потерпілого нема. І Бандарэнка запотребував, щоб висвітлити, чому його нема. Ось на цьому закінчився судовий день. Алла Бакунчик, суддя, сказала, що адміністрація процесу понеділок, сказала, что будут приняты деньги по доставлению этого Яворского по обеспечению его идеалки в суд.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Як забивали большевики польских офицеров у вересні 39-го? Як рабують краязнавчие музеи в провинции? И як живется у Беларуси российским дачникам?
Ну, во-первых, белорусы считают, местные белорусы считают, что мы сибирскими богатыми. Что раз мы живем в Петербурге, значит, у денег у нас курантный. А самое главное, при этом мы там ничего не делаем.
Про это у черговой передачи серии «Подороже свободы». Этим разом мы едем у Лявонда, что под Мёрами.
Нататки з Дмитра Бартусіка пазней у ефіры. Алену Дубаносову, жонку мясцовага актывіста прафсаюзу Леаніда Дубаносова, міліцыянты затрымалі на трое сутак. Яна судзіцца з працадаўцам, аспрэчваючы сваё звальненне. На судні дапусцілі яе прадстаўніка ад незалежнага прафсаюзу. Падрабязнасці з Мікашэвіча у Паўла Костіна.
Днямі ў доме Дубаносовых зрабілі ператрус. Леанід кажа, што дагэтуль не ведае, што шукалі міліцыянты. Гаспадар дому апавёў, што ягоная жонка судзіцца з былым працадаўцам, мікашэвіцкім прадпрымальнікам Алексеем Кацубам, які звінаваціў Алену Дубаносову ў растраце грошай ды звольніў.
Читали, объявляют, 76 миллионов не хватает. Что, откуда эти 76 миллионов? То было после ревизии, все нормально вроде было, а тут за 2 месяца получается, за полтора, за 2 месяца. Получается уже 76 миллионов не хватает.
Акрамя того, прадпрымальнік написал заяву у милицию об узбуджении криминальной справы у дочинении до былой працаўніцы, якая, на его думку, завышала кошты на товар у ягонай краме. Але на Дубаносова падала на былого працадаўцу судовы пазоў аб незаконным звальненні і нявыплаце заробку. 30 ліпеня мелася адбыцца першае паседжанне ў гэтай справе ў Лунінецкім судзе. На суд не дапусцілі юрыста незалежнага прафсаюзу РЭП Уладзіміра Малея, які меўся бараніць правы Алены Дубаносавы. У выніку паседжанне перанеслі, а саму спадарыню Дубаносаву пасля суду затрымалі на трое сутак. Распавядае Уладзімір Малей.
Увольнение незаконным, да, в связи с недостачей, у меня есть много оснований. Для того, чтобы уволить по этой статье, да, по недоверию, необходимо четко установить вину работника. И тогда только уволить. А этой вины не установлено.
Былы працадаўца Алены Дубаносавай Алексей Кацуба адмовіўся даць свабодзе каментар адносна таго, як ён бачыць заканчэнне спрэчкі са сваёй былой працаўніцай. Паплечнік Леаніда Дубаносава Алег Стахаевіч кажа, што нястача грошай у краме выявілася якраз у той час, калі спадар Леанід удзельнічаў у мясцовых выбарах кандыдатам у дэпутаты. Спадар Стахаевіч лічыць, што гэтая справа мае палітычнае адценне.
Белорусской действительности уже всех очевидным фактом становится, когда против кого-то вдруг резко негаданно заводят какое-то дело. Это только говорит о том, что появился новый человек с активной жизненной позицией. Все это пляшет еще с декабря 2011 года, когда он принимал непосредственно участие в создании независимого профсоюза на границе. В дальнейшем был кандидатом в депутаты местного совета. Уже во время выборной кампании начали заезжать через его семью.
Пры канцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніту Мікашэвічах напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск на сябе з боку адміністрацыі. З прадпрыемства звольнілі актывістаў БНП Алега Стахаевіча, Мікалая Карышава, Геннадзя Паўлоўскага, Людмілу Літвінку, Віталя Пашэчку і Леаніда Дубаносава. Большасць са звольненых актывістаў не змаглі знайсці працы ў родных Мікашэвічах. Леанід Дубаносаў жыў з заробку жонкі Алены, а пасля таго, як вылучыўся кандыдатам на выбарах, праблемы пачаліся і ў жонкі.
Паважаныя слухачы.
Ад 19 жніўня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў.
Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў.
У гэты ж час Свабоду можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Былой выхавацельку дзіцячага дому сямейнага тыпу ў Клімавічах Ірыну Моцную вінавацяць у самаўпраўстве. Яна нібыта не хацела аддаваць прыёмных дзяцей пасля таго, як яе звольнілі з пасады выхавацелькі прытулку. Дзіцячы дом рашэннем райвыканкама ўжо расфармаваны. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Причины отклада судовых посяджений разные. Сегодня судья Ирина Гуринович постановила, что у Ирины Моцной повинен быть оборонца, а покольки сродков на его былой выховательки няма, то оборонцу знойдзе суд. Ранее суду поведомляли, что материалы администрационной справы милиция не передала своечасово на разгляд. Але, как высветлилось, у Климовичах их увогуле не было, и они были у Могилеве. Ирина Моцная заявляет, что детей не супрать было отдать, але потребовала от чиновников, каб ей дали документы, які аргументуюць яе звальнення, акрамя таго, як кажа жанчына, яна непакоілася за псіхічны стан прыёмнай дзятвы. Дзеці паводле яе адмаўляліся пакідаць прытулак. Чыноўнікі ж патрабавалі, каб дзяцей яна аддала хутка. Праблемы ў стасунках з чыноўнікамі, кажа Ірына Моцная, пачаліся, калі яна паскардзілася ў адміністрацыю прэзідэнта на тое, што райвыканкам не дапамагае прытулку ў вырашэнні гаспадарчых праблемаў. Жанчына лічыць, што ёй помсцяць за гэта.
За то, што я хадзіла, бівала парогі, дабівала то, что я не молчала. Хотели все, чтобы делала здесь за свой счет. Хотя дом Государственная месть, только месть. Чиновники очень сильно платили за свое такое пренебрежительное отношение к нашему дому. Дождались слабого места моего. Именно смерти мужа.
У паперах, якія Ірині Моцнай присылали с отделу адукации Климатского райвыконкаму, говорится, что дитячий дом семейного типа спынил свое функционование, а сама Ірина Моцная вызволенная от обовязков опекуна. Причиной называется смерть мужа, який так само был выхователем у притулку, а так само неналежное выполнение Ірини Моцнай обов'язков опекуна. Что конкретно под этой формулировкой мается на увазе, не тлумачится. Тем часом стало ведомо, что бабуля двух приемных детей, якими опековалась Ирина Моцная, поскардилась, что их нібито у семейном притулку бьют. Сегодня удалось отшукать скаржницу. Надея Третьякова живе под Климовичем у вёсцы Тимонова. Яна подтвердила, что писала заяву на Ирину Моцную. У паперы твердить кабета, яна выклала тое, что ей рассказали две ее унучки. На пытание что конкретно казали внучки, я надолго не хотела отказывать.
Шлепать можно по-разному. Я тоже могу шлепнуть. До такой степени шлепать, извините меня. Что мы приехали с детям в лагерь, у нее пальцы синие. Дверь зажималась. Почему она запрещает родителям встречаться с девочками? Я бы их сразу забрала. Но у меня не было возможности такой даже одну кровать на их двоих подставить в доме. Просто очень хочу, чтобы моим девчонкам было хорошо. Чтобы над ними не издевались.
По словам господарыни Третьяковой, ейную дочку позбавили деездольности, тому и детей забрали. Теперь же, заявляя Надея Третьякова, Яна оформляя на унучек опекунство. Две девчонки, по словам Ирины Моцной, прожили у ейной семьи 6 годов. За этот час претензий у сбоку их родичев не было. Не было нараканий и от родных еще 5 приемных детей. Теперь былая створальница притулку Ирина Моцная переконанная, что детей настроивают супроть яе. Тому и задача у чиновников была худко их забрать, стверджая женщина.
Как можно больше обработать детей, чтобы они как можно больше чего-то сказали обо мне плохого, потому что больше ничего у них нет на меня, никаких документов, никаких фактов. Остаются только дети, то есть им нужно было побыстрее вырвать семьи, чтобы побыстрее детей обработать.
Что до обвинувачивания у сбоку Надеи Третьяковой, то Ирина Моцная заявляет, что это наговор. То, что сказала эта женщина, неправда, твердит былая дитячая опекунка. У районном отделе адукации комментовать ситуацию с расформованным дитячим притулком отмовляются, заявляют, что его гадаванцы у безпецы, але день окажуть. Поводле некоторых звесток детей завезли у Могилёв, у соцвёску. Дитячий дом семейного типа Ирина и Виктор Моцный организовали на пропанову чиновников. Он был одним из первых у Климовичах. Наступное посяджение уже с призначенным от суду правооборонцам мае отбыться у понеделок.
Хвалях Радио Свобода основная тема дня. Трохбаковые перамовы контактной группы по урегулированию ситуации во Украине почались у Менску. Украину представляет экс-президент Леонид Кучма, якого принял Александр Лукашенко. У Кастрычницким суде Менску обновился процесс по справе правооборонца Андрея Бондаренки, якого виноватить у хулиганстве. У Мікашевичах протягивается тиск на активистов Незалежного профсоюза и их семьи. Алена Дубоносова спрячивает свое звольнение про суд. Спекотное надворье усталявалося у Гомелі. Сегодня слупок термометра наблизился до 35 градусов. На бесплатных пляжах купаться заборонили, а на платным дозволено.